Приветствую вас, братья и сестры, славным именем Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть это время, когда мы будем не только слышать назидания, песнопения, молитвы, но слышание слова тоже будет частью нашего поклонения, частью того, что мы внимаем тому, что говорит Бог. Учитесь отделять то, что говорит проповедник, научитесь фильтровать слова, и пусть Дух Божий поможет то, что Его, то, что нужно для ваших сердец, для вашей жизни, будет применено к вам. Я сразу без длинных вступлений хочу пригласить вас открыть 24 главу книги «Деяния апостолов». Мы будем продолжать изучать эту книгу. Это богодухновенная книга, это истинная книга, это славная книга, в которой содержится огромное количество всевозможных тем, разнообразных Божьих сюжетов, которые показывают нам одну главную цель. Каким образом родилась церковь, которая сегодня во всем мире знает, что существует церковь? И в чем ее была главная задача? И ответ – это распространение благой вести от Иерусалима до края земли. Главная цель, которую Бог преследовал через простых людей, как вы и я, как мы вместе взятые, и другие люди, которые христиане, заключается в том, чтобы достигнуть людей благой вести, чтобы они уверовали и спаслись. Половину этой книги мы видели, как Бог сформировал церковь. И в центре всех этих событий был апостол Петр. С 13 главы камера смещается на другого человека по имени Савл, который становится Павлом после его обращения, и человек, который или через которого Бог образовал множество церквей в языческом контексте, и через которого Господь написал почти половину Нового Завета, 13 посланий апостола Павла, богодухновенных. В прошлый раз мы с вами смотрели в 23 главе, где апостол Павел был на суде Синедриона. Это говорит нам о том, что исполняется пророчество. Господь говорил, что за имя Мое поведут вас в предсудилище, в синагоги, к царям, к правителям. За имя Мое будете притесняемыми. Некоторые будут убиты, некоторые будут отвергнуты обществом, семьей. Помните, такие не совсем удобные для нашего контекста слова, когда Господь говорил, что враги человеку домашние его. То есть самое первое, кто поднимут на вас руку, это в вашей семье. За редким исключением бывает такое, когда вся семья обращается к Богу. Но, как правило, в семье кто-то верующий, а кто-то неверующий. И вот неверующие, рожденные по плоти, будут гнать рожденного по духу. Так Писание говорит. И мы видим в апостоле Павле, да, то, что Бог исполняет все это. И общество таким образом реагирует. На секундочку остановитесь здесь и подумайте, или вспомните то, что я время от времени говорю об этом. Ни одну религию в мире так не преследуют и не гонят, как христианство. И если вы христианин, благочестивый христианин, Писание говорит, всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, смотрите, во Христе Иисусе, он будет гоним. Истина, она всегда рассекает вот этот вот монолит лжи. Свет всегда проникает в какие-то темные уголки для того, чтобы светить. И Писание говорит, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Когда свет включился, они увидели, что я не в пристойном виде, и этот свет мешает мне дальше быть таким, какой я есть. Речь идет о Христе. Поэтому этот свет попытались загасить, удалить. Но он воссиял еще ярче в Божьем замысле. И вот этот вот процесс, он просто плотина поднялась, и весь этот напор мощной жизни, он хлынул из этой небольшой группы 12 апостолов, которая превратилась в миллиарды спасенных людей. И мы с вами плод этого труда. Изучая эту книгу, мы не просто смотрим на какие-то факты, мы смотрим на реальность. На реальность того, насколько Бог жив и насколько Он славен в своей цели. И если вы задаете сегодня вопрос, куда Бог смотрит, когда войны, трагедии, катаклизмы, страдания, болезни, столько несправедливости, Ответ должен быть следующим. Он смотрит на сердца грешников, чтобы их спасти. Всеми остальными событиями, как мы видели в жизни Павла, в его провидении, он управляет в мельчайших деталях. Павла осудили, его хотели убить, и мы видим, как Бог развернул эту ситуацию, что Павла перевели приблизительно на 100 километров от эпицентра напряжения, поместили его в шикарную гостиницу с хорошей охраной, с достаточно сбалансированным питанием, со свежим воздухом у моря. Все, что может мечтать или о чем может мечтать любой заключенный. Да? Перед нами 24 глава. Эта глава повествует о продолжении суда над апостолом Павлом только уже римским чиновником по имени Феликс. Я хочу, чтобы мы немножечко остановились, сделали такую историческую справку относительно этого прокуратора. То есть его должность была такой, как у Понтия Пилата. Он был наместником Иудеи, он был поставлен на этой местности, чтобы управлять. Это было первое лицо после императора в этой провинции. Римская империя была разделена на множество мелких таких частей, где управляли наместники императора. И он отвечал за безопасность, насколько возможно, за религиозное спокойствие. Он должен был разбираться, понимать, что там происходит. Но в первую очередь за политическую стабильность. Очень интересно, историки говорят, что Феликс был рабом. Благодаря своему брату он обрел свободу, а брат был другом императора Августа Клавдия. И вот он по карьерной лестнице достиг не просто свободы или какого-то влияния, но он достиг вот такого высокого чина. Но вот что интересно пишет о Феликсе римский историк Тацит. Послушайте. Вот вся эта информация, я не просто ради того, чтобы эфир занять или время, а потому что мы с Феликсом еще столкнемся или встретимся в этой главе сегодня, и Господь, если позволит, в следующее воскресенье мы посмотрим продолжение вот этого вот разбирательства. И там тоже будет фигурировать Феликс. Так вот, Тацит пишет о нем. Он был жестоким и развратным человеком, сочетавшим в себе царскую власть с инстинктами раба. Очень точно подмечено. Это был мудрый, проницательный политик, тонко разбиравшийся в юридическом праве, насколько возможно было на то время. И в то же самое время внутри он был крайне порочным человеком, коррумпированным. Мы потом увидим, как часто он приглашал Павла на беседы для того, чтобы Павел заплатил ему. Развратным человеком. Мы немножечко позже поговорим об этом браке его с Друзилой, иудеянкой. Тоже очень интересно, как они стали супружеской парой. Вот все эти детали говорят нам об этом человеке, что, в принципе, у Павла на суде такого человека шансов тоже было минимально для того, чтобы его кто-то или что-то оправдал или выслушали. Однако над всем есть Бог. Суверенный, мудрый, славный, великий, близкий к своим детям и всегда достигающий своих целей. Вот мы посмотрим на этот процесс, судебный процесс, который, как правило, состоит из трех этапов. Первый этап – это обвинительная часть. Это тогда, когда предъявляют обвинение. Вторая часть – это время, когда есть защита. И третья часть – решение. И вот 24 глава повествует нам об этом процессе. Итак, мы давайте прочитаем из 24 главы первые стихи. Будем двигаться, не всю главу прочитаем, а будем двигаться по логическому содержанию. «Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами, с неким ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, преобразованию на благо этого народа. Давайте здесь остановимся. Вот это вступительная часть. Вот то, что начинается в суде. Кто такой Тертул или Тертул? По-разному ставят ударение на этого человека. Скорее всего, это был нанятый юрист. Вы заметите, насколько, или должны заметить, насколько он красноречиво начинает вести вот этот процесс. Его наняли для того, чтобы он очень грамотно, лаконично и конкретно обвинил Павла так, чтобы у Феликса и у всех слушающих не возникло больше никаких вопросов и аргументов в том, что этот человек 100% виновен. Но если мы посмотрим, то вся эта речь – сплошная лесть. Посмотрите, слова «всегда», то есть «постоянно». Я хочу еще кое-что добавить, что Феликс в этот период, когда этот процесс происходил, он уже 7 лет был чиновником, 7 лет управлял Иудеей. И еще 2 года, когда он вместе с Павлом содержался в его апартаментах, всего 9 лет. То есть за 7 лет он уже достаточно хорошо разбирался, что происходит в Иудее. Так вот, он говорит «всегда», то есть получается все эти годы и постоянно в любой части Иудеи. Вот что мы замечаем. «Со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром». Я посмотрел некоторые источники и узнал, что в этот период был так называемый «Римский мир» или «Пакс Романа». Вы слышали об этом? Из истории должны были слышать. Это то, чем Рим гордился. Если бы вы посмотрели на карту Римской империи того времени, вы бы увидели, что все Средиземное море, оно было окружено Римской империей. Юг Европы, современная Турция, Малая Азия, вот, где часть Сирии, потом Палестина и Север Африки. Это все принадлежало Римской империи. И они очень ценили вот этот вот мир римский. И он говорит, заметьте, обязаны мы многим миром. Кому? Риму. Я хочу снова процитировать этого историка Тацита. Послушайте, очень интересно. Вот что он говорит. «Римляне создают опустошение и называют его миром. Возможно, это был мир для Рима, но это было притеснением для всех остальных, где был Рим. Они силой навязывали свой мир и называли это миром. И посмотрите, как этот человек льстит, зная, что это не так. Мы обязаны миром». Если почитать другие исторические источники, мы узнаем, что Феликс очень жестоко подавлял некоторые безобидные восстания в Палестине. И очень много крови было пролито по вине его, где он просто перебирал свои полномочия. И этот красноречивый ритор или оратор, более понятно, что ему было, юрист, он льстит. Посмотрите, как он дальше продолжает. Мы еще в 3 стихе. «Также мы обязаны или благодарны твоему попечению, благоустроением всего народа». Вот это вот слово «благоустроение», оно единственное в Новом Завете, где используется провидение, то, что мы в прошлый раз говорили о Боге, который в провидении своем устрояет все в жизни народа своего. И он использует это слово и говорит: «Ты предусматриваешь для нашего блага абсолютно все настолько гармонично, что тебе одному мы обязаны, исполнен благодарностью». Это звучит так. Дорогой Феликс, за 7 лет ты сделал больше, чем другие сделали за 27 или за 47. Только ты мог поднять то, что было разрушено. То, что ты мог выправить, то, что было криво. Ты мог защитить там, где была угроза, только тебе. И я представляю, когда стояли вот эти первосвященники, вся элита Израиля, И они должны были проглотить это, потому что они знали, что это ложь. Но у них другого пути не было. По определению они ненавидели того, кто пришел на их землю. По определению они делали или управляли какими-то маленькими группировками, которые назывались сикарии, да, или мы еще знаем других группах, как зелоты, и один из них был обращен и стал апостолом Иисуса Христа. И вот эта группа стоит и смотрит на Феликса и поют ему дифирамбы. Хорошее вступление. Но Феликс не дурачок. Он достаточно умный, проницательный человек. Он знает, как в обществе к нему относятся люди. Он знает их взаимоотношения. И он кое-что знает еще. И это мы еще увидим. Итак, он говорит, возможно, вся его речь закончилась, и он говорит, чтобы не утруждать тебя, чтобы не нагружать тебя многословием, красноречием своим, я перейду к сути дела. Выслушай саму суть вопроса. И вот обвинение против Павла, которое состоит из трех эпизодов, которые представляют Тертул против человека. Я думаю, что у них было достаточно времени, чтобы все это продумать. Вот первая часть 5 стиха. Посмотрите. «Найдя этого человека язвой общества». Я когда прочитал это, я подумал, 1:1, Павлу отомстили. Павел назвал первосвященника стеной подбеленной, здесь теперь Павла называют язвой общества. Мягко говоря, это не совсем комплимент, не так ли? Это, если конкретно говорить об этом, это прямое оскорбление. Вот в чем эта язва? Возбудитель мятежа между иудеями, живущими по вселенной. Вот это да. Дословно, я посмотрел оригинал, язва значит зараза. Если бы это писали в наше время, не знаю, как бы инфекция какая-то, да, эпидемия, то, что может вызвать просто, да, вот эпидемию чумы какой-то, то, что от одного заражается, и это просто не остановить. И он уже, смотрите, он не просто переходит к сути вопроса, он цепляет на человека ярлык. И обвинение в том, что Павел мятежник. Я не зря упомянул исторические моменты о том, что римский мир, он просто до фанатизма сохранял мир и спокойствие силой или другими какими-то вещами, чтобы никаких бунтов и мятежей не было. Я сегодня снова перелистал в Деяниях некоторые эпизоды и заметил, когда Павел со своей командой миссионеров были в Ефесе. Помните, вокруг этого ефесского храма Артемиды возник вообще скандал. Эти ремесленники подняли шум, потому что поняли, что сейчас эти ребята все просто обнулят, и никакого бизнеса не будет. Так вот, вышел городской чиновник и сказал: «Стоп, стоп, стоп. Если у Дмитрия к этим людям есть проблемы, то есть путь, как это нужно решать. Есть суд. Пусть подают суд, суд их вызывает и там слушает. Потому что они ни храм не обокрали, да, не разрушили ничего, ничего не сделали». И вот что он говорит. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы нас не обвинили в мятеже или в восстании». То есть всякие беспорядочные сборы, собрания, несанкционированные митинги подавлялись мгновенно. И он знает, Тертул, что он делает относительно Павла. Это язва, это чума. Я хотел бы, чтобы в хорошем смысле слова христиан сегодня называли так, чтобы они чувствовали, что эти люди не дают спокойно жить этому обществу, спать. Потому что сегодня церкви аплодируют, я уже тоже подчеркиваю много раз, когда церковь за мир во всем мире, да, когда церковь выступает за экологию, когда церковь против загазованности в мире там, или против плохого отношения к котам и собакам, к бабочкам разного рода, и вот они выходят с плакатами. Молодцы, вы можете стать в одном ряду. Но тогда, когда церковь выходит или проповедует, или живет жизнью Евангелия и утверждает, что этот мир греховен, и он должен поклониться Богу, Царю и Творцу неба и земли, Господину Вселенной, Вот тогда будет то, что с Павлом. Может быть, в наших условиях не 100%, но отношение будет такое. И скажет: ты язва. Ты не даешь спокойно жить. Но вернемся к самому процессу. Он его называет «проблема не только в Иерусалиме, но и по всей вот этой вот вселенной». Или дословно, да, я не думаю, что тогда люди понимали в таком смысле, в таком аспекте вселенная, как мы сегодня понимаем, но дословно населяемая, то есть везде, где живут люди, везде, где есть население. А Павел, да, был известен на тот момент. Почему эти люди из Асии, Иудеи, они подняли весь этот бунт? Потому что Павел уже был далеко за пределами Израиля. И вот он говорит: он проблемный человек, он язва. Но я хочу здесь остановиться. Посмотрите, как Господь позаботился о том, чтобы это не единственная иллюстрация была с арестом Павла и с подобным обвинением. То, когда арестовали Петра, потом Петра и Иоанна, или наоборот, сначала Петра и Иоанна, потом его одного, а потом, когда был арестован Иаков, брат Иоанна, потом Стефан, а потом Павел неоднократно с группой разных людей побывал за решеткой. Что во всех этих историях и в этих разбирательствах читающие, если мы должны понимать, что первочитателем был некий Феофил, помните? Это второй том Евангелия от Луки. И Лука пишет ему: я хочу, чтобы ты знал, что такое христианство. Он был язычник. Возможно, выдающийся какой-то человек в свое время, в своем обществе. Но Лука хотел подчеркнуть, что отношение к христианству, которое стало распространяться, неверное. Оно является неверным, искаженным, предвзятым. Потому что в обществе появилась какая-то сила, которые не могли дать определение, что это. Вроде бы иудаизм, но на греческом языке. Вроде бы что-то смешано с иудаизмом, но нет храма, нет священников, нет посредников, нет жертв. Вроде бы поклоняются единому Богу, но говорят об имени Иисуса Христа, который жил 20-30 лет назад. Кстати, уже эти события, 30 лет приблизительно прошло с момента того, когда церковь образовалась. И Лука отмечает, что церковь – это не деструктивное общество. Это не группа людей, которые на самом деле говорили: это язва. Они приходят в дома и уничтожают все. Выносят имущество, переписывают недвижимость. Что сегодня говорят о церквях? Возможно, это правда. Где-то такое случается. Понимаете, почему нам нужно изучать эту книгу? Почему все церкви должны изучать эту книгу? Чтобы всегда, во всякое время, когда возникают такие вопросы, мы не говорили: а вот я знаю одну церковь, и вот я слышал о другой церкви, и все вы такие. Должны обратиться к этому и сказать: любая церковь, которая не соответствует стандартам той первой церкви, которую мы видим на страницах Писания, и если ее служители не соответствуют стандартам того, какие мы видим на страницах книги Деяний апостолов, это псевдоцерковь, это псевдослужители. Поэтому Лука подчеркивает, будучи движим Духом Святым, что церковь никогда не выступала за свержение власти. Посмотрите, насколько в это время церкви многие заполитизированы. Насколько легко их сносит в эту вот, в кавычки возьмем, активную гражданскую позицию. Занимаются тем, чем не должны заниматься. А чем должны заниматься, они этим не занимаются. Потому что это невидимо, это рутинно, это непочетно, это неприбыльно, это добавьте сюда все, что угодно. И начинают заниматься тем, что интересно, тем, что выгодно, тем, что прибыльно, тем, что может для плоти что-то послужить. Но как раз-таки вот эти истории показывают нам, что церковь занималась своим делом, никого не трогали. Абсолютно никого не трогали. Позже мы увидим, Павел снова и снова защищается, он говорит: я никогда не открывал рот против царя, против императора. Я никогда ничего плохого не говорил против первосвященников, синагоги, как самой системы. Это не его дело было. Он проповедовал истину, И истина, как отвес, должно было показать все кривое во свете этой истины. А вот когда все это кривое находилось в присутствии истины, тогда нападали на эту истину. И вот здесь оказался Павел. Я уже говорил, что Феликс был проницательным политиком. И всю эту лесть, она просто с него стекла, как вода с гуся. Да, он не впитал это. Более того, мы знаем об одной детали, что прежде чем Павел был переведен из Иерусалима в Кесарию, тысяченачальник передал письмо. Кому он должен был больше доверять? Своему подчиненному. Где он говорит, исследовав дело, мы ничего не находим в этом человеке, заслуживающем не то что смерти, а даже того, чтобы он просто находился в заключении и занимались разбирательством. То есть с этим парнем все в порядке. И он-то прочитал, возможно, первосвященники не знали об этом. И они вот делают максимально все то, чтобы Павла растоптать и уничтожить. Это была их цель. Посмотрите, как быстро они отреагировали. 5 дней проделали 100 километров для того, чтобы просто расправиться с ним. Мы в 5 стихе. Это второе обвинение. Вторая часть 5 стиха. Что он дальше говорит? Сначала он сказал, что это язва общества, это эпидемия, это зараза, от нее нужно избавляться, нужно делать вакцинацию обществу. Дальше он обвиняет его в ереси, называет его представителем назарейской ереси. Но наш перевод, к сожалению, не очень точен. Не просто представитель, как один из, а дословно сказано, что он предводитель, он руководитель. На сегодняшний момент он глава этой ереси. У вас не возникал никогда вопрос, если вы читали эти тексты, почему здесь назван не христианином, не кем другим, а представителем назарейской ереси? Возможно, мое понимание, за то время, когда Господь был, жил в теле, и когда Он пришел из Назарета, вокруг Него сформировалось понимание, что это лидер назареев из Назарета, служитель вот странной группы людей. А если вы помните, что в те времена достаточно колкие, язвительные выражения были, например, один из учеников, когда услышал, что они нашли Мессию из Назарета, помните, как отреагировал? Может ли быть, что доброе из Назарета? В чем проблема Назарета была? Там жили простые, грубоватые, необтесанные, бескультурные люди. Я не говорю бескультурные в плане, да, вот только в Назарет зашел, у тебя ограбили, убили там или еще что-то. Вот никакой этики. Это не элита, это не Иерусалим. Это не Иудея, где полно университетов богословских, где люди оттачивали свою речь, они знали, как ходить, как общаться. То есть там жил простолюдный народ. И вы помните, что даже Пилат, когда вот эту табличку придумал, чтобы на крест с виной Христу, Иисус Назарей, царь иудейский. Это жестокая насмешка была. Иудеи понимали, что царем иудейским может быть только тот, кто из Иудеи. Из Назарета, с севера, никогда в жизни не мог быть потомок Давида, чтобы быть царем. Но мы знаем историю, да, мы знаем, что Иисус из Иудеи, он родился в Вифлееме. Потом все эти следы замелись, и потом уже взрослым человеком появился там, и оттуда начал свое служение. Если бы они исследовали, они бы это понимали. Мы немножечко позже это увидим. Так вот, они обвиняют Павла, предводителем вот этой вот ереси. Но что еще усиливает к тому, что они его обвиняли как мятежника? Если он был мятежником против Рима, то в данном случае они говорили, что он еретик, и он раскачивает лодку стабильности в самом Израиле. Феликс и все остальные чиновники, которые были на тот момент и были поставлены для того, чтобы соблюдать порядок, они отслеживали все эти группы. Ни одной группы не было мирной группы. Смотрите, Ионова называет здесь руководителем группы еретиков. Давайте посмотрим на третье обвинение. 6 стих. Он обвиняет его в посквернении храма, который отважился даже осквернить храм. И мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе. Вот замыкается этот круг обвинений. В данном случае они говорят, что этот человек не просто где-то что-то распространяет, но он конкретно пришел в сердце Израиля и изнутри пытается разрушить его. В чем было обвинение, если вы помните 21 глава, 22 глава, что Павла обвинили в том, что он ввел в храм язычников, потому что с Трофимом его видели где-то в городе. И они подумали, что они либо идут в храм, либо вышли из храма, либо были вчера в храме. Мы об этом попозже поговорим. Теперь защита Павла. Каждая реакция Павла, она соответствует всем обвинениям, которые представляли ему вот эти его, эти прокуроры. Заметьте, что первосвященник и старейшины, и все эти люди, они наняли специалиста. Посмотрите, что Павла не представили никакого адвоката. Хотя должны были это сделать. Или должны были дать ему время подумать. Вот снова, если мы видим контекст Писания, Христос говорит, если поведут вас на суды, не заботьтесь о том, что сказать, что говорить и как говорить. Потому что в этот момент что или кто? Дух Святой, Он будет говорить через вас и в вас. Он даст вам мудрость. Мы увидим, насколько Павел здесь был мудрым человеком. Насколько он правильно свою речь, хотя по каждому пункту он не мешал, не спутывал ничего, по каждому пункту он давал конкретные ответы. Но он знал, чем должно было закончиться это слушание. Я еще обратил внимание на одну интересную деталь. Если вы помните, в 23 главе, когда Павла призвали к суду, и он без всякого регламента начал свою защиту. Возможно, поэтому первосвященник сказал, надо его побить, этого человека. Здесь Феликс дал команду, или дословно дал отмашку рукой, вот так показал, теперь твое время. И Павел встает, после команды, после того, когда пришло его время защищаться, Павел защищается. Если мы посмотрим на 10 стих, Павел делает тоже вступление. Послушайте. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело». Ну вот опять приехали. Я когда прочитал, я подумал: Павел, чем ты отличаешься здесь от Тертула? Ты снова льстишь или пытаешься каким-то образом тоже где-то вот атмосферку подогреть, чтобы и твое выступление или твою защиту выслушали? Мое сердце успокоилось тогда, когда я открыл оригинал. И я посмотрел, и все стало на свои места. Никакой лести, абсолютно. Ни в этом отрывке, ни в тех аргументах, которые будут немножечко позже. Вот как дословно это должно просто звучать. Павел говорит: «Феликс, мне известно, что ты много лет судишь». И этого слова «справедливо» нет в оригинале. «Судишь народ, поэтому я с желанием буду защищать себя». «Я Если бы там было слово «справедливо», у меня, конечно, был бы вопрос, у нас был бы вопрос. Павел, откуда ты знаешь? Если тебя там на много лет не было, это было бы похоже на лесть. Но там сказано, что я знаю, что ты много лет судишь. Другими словами, я знаю, у тебя есть опыт. И ты в этом деле разбираешься, ты не новичок. Если вы посмотрите на порция Феста, который будет после Феликса, вот он новичок, он пригласит царя Агриппу, чтобы выслушать это дело, потому что он еще не разбирался, что происходит в иудаизме. Феликс понимал, кто такие христиане. Тем более, одна деталь. Кесария находилась, или этот город, в котором, кроме Феликса, его резиденции, там жил Филипп, благовестник, со своей семьей. И это не человек, который просто сидел на берегу моря, рыбку ловил. Христианство за 30 лет стало известным не только в Иудее, да, мы знаем, что и по всей Римской империи. Поэтому Феликс разбирался в этих вопросах. Вот поэтому Павел и говорит, я знаю, что ты опытный судья, и ты разберешься. Это дает мне свободу говорить. Ты поймешь, ты услышишь то, что нужно услышать. А то, что ложь и лесть, это ты отбросишь. Я нашел одну цитату относительно лести. Послушайте, достаточно точно сказано. Лесть – это когда вы делаете или говорите что-то кому-то, что выходит за пределы истины, чтобы иметь выгоду для себя. Это когда вы смазываете, чтобы получить то, что хотите. Вы не льстите людям, которые ниже вас. Вы льстите людям, которые над вами. Людям, которые могут дать вам что-то. Лесть – это расчетливое искажение истины. Лесть – это грех. Немножечко позже Павел говорит, я служу Богу с чистой совестью. И если бы он здесь льстил, он бы не произнес этой фразы. Поэтому мы должны подчиниться логике текста и тому, что Павел здесь не льстит. Вот защита Павла с 10 по 21 стих. Первая защита или первый ответ на обвинение с 11 по 13 стих, и мы еще обратимся к 17 стиху. Павел отвечает на обвинение в мятеже. 11 стих. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Посмотрите, как Павел апеллирует к фактам времени. Он говорит, я 12 дней назад пришел в Иерусалим. Из них я 5 дней уже нахожусь здесь. 7 дней я был в Иерусалиме. И эти все 7 дней они видели меня в храме. Другими словами, за 7 дней, которые человек пришел в то время без интернета, без социальных сетей, без какой-то большой-большой системы влияния, невозможно было создать какой-то крупный мятеж. Это гвоздь, забитый в аргументацию того, что Павел не мог быть мятежником. Тем более он говорит, они меня не видели, чтобы я с кем-то спорил, с кем-то дискутировал, с кем-то конфликтовал. Ни в храме, ни на улице, ни в синагогах. Немножечко позже мы увидим, Павел снова обратится к этому моменту для того, чтобы аргументировать свою защиту. 17 стих. Мы присоединим это к этой защите Павла. И вот что он говорит. «Вот моя цель, для чего я пришел в Иерусалим. Я пришел, чтобы позаботиться о своем народе». А я думаю, это был укол в сердце первосвященников, которые дифирамбы пели Феликсу, которые заботятся о своем народе. Почему вы, имеющие власть, не заботитесь о своем народе? Почему вы говорите, что римский развратный чиновник заботится об Израиле? И Павел говорит, я пришел позаботиться и послужить. Да, он не мог обеспечить весь Израиль. И мы знаем, что он конкретно принес приношение от верующих язычников из Фессалоники и из Филипп. Он собрал от македонян какие-то там пожертвования, и с командой братьев они принесли какую-то заботу об Иерусалимской церкви. И вот он говорит, вот для этого я пришел. Второе, то, что Павел говорит в свою защиту, 14-16 стих. Это ответ на обвинение в ереси. Мне нравится то, как Павел представляет это. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и пред людьми». Посмотрите три вещи, о которых Павел говорит. Во-первых, он говорит, я служу Богу. Его служение выражалось в том, что он верит всему то, что в Библии написано. Вам трудно будет вот эти все пазлы сложить воедино, если вы не на каждой проповеди находитесь, и если вы не помните контекста, кто такие были первосвященники, кто такие были саддукеи. Павел умышленно говорит, я верю всему, что написано в законе и в пророках. Потому что саддукеи не верили в то, что в пророках. Они говорили, для нас авторитет Моисей. А Павел говорит, я верю всему Писанию. От Бытия до Малахии. Вот почему они не верили в воскресение мертвых. Павел говорит, я верую. Дальше он говорит, я надеюсь на Бога, что будет воскресение мертвых. Я знаю, что наша жизнь не закончится. У меня есть упование на Бога. Третье, то, что он говорит в этом обвинении, я стремлюсь всегда иметь непорочную совесть и пред Богом, который всегда в тайне, который видит мою жизнь, и на людях, когда люди видят мою жизнь, когда я среди них. Теперь остановимся здесь. Посмотрите, кто в данном случае по описанию Павла и по факту является еретиком? Кто является проблемой для общества? Из-за кого через несколько десятков лет храм просто будет разрушен? Миллионы жизней будет просто уничтожено. Израиль будет попран настолько унижен, что он из руин своих поднимется только спустя почти 2000 лет. И Павел говорит, это вы. Это вы не верите Писанию. Это вы не уповаете на Бога. И ваша совесть осквернена. Вы лицемеры, вы льстецы. Вы живете политической жизнью ради того, чтобы набивать карманы, для того, чтобы господствовать над народом Божьим. Вы – это те люди. Я думаю, Феликс очень четко понимал. Если вернуться к параллели, когда Христос был на суде у Пилата, там сказано, что он знал, что Христа предали из зависти, потому что ни одного реального обвинения против Господа не было. Они говорили, что он храм разрушит, помните, да? А потом еще что-то придумывали, еще, приходили люди. Но все эти свидетельства не имели никакой силы. И Пилат знал, что предали его из зависти. Потому что он достаточно опытный политик был, чтобы разбираться во всех этих судебных делах. Поэтому он говорит, я никакой вины не нахожу в нем. И Феликс понимал, что все состряпано очень, очень белыми нитками шито. Третья защита Павла. С 18 по 21 стих. Когда он защищает себя относительно обвинения против осквернения храма. Давайте мы прочитаем. «При этом нашли меня, очистившегося в храме». И он снова говорит, «не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассирийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусть они сами скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес, я стоя между ними, то, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Я хочу напомнить, что то, в чем обвиняли Павла, что он ввел язычников в храм. Если вы помните устроение самого храма, то был сначала общий двор, где могли быть все, и даже женщины. И этот общий двор был, назывался местом для язычников. Потом было место, где могли быть женщины. Потом святое, куда заходили священники, где совершались жертвы. И потом было святое святых. То есть три отделения основных. Для язычников, для иудеев, мужчин и женщин, и святое святых. Так вот, Рим при всем своем контроле разрешил иудеям убивать всякого. Послушайте, в том числе и римлянина, если он отважится из двора язычников войти во двор иудеев, войти в святое или войти в сам храм, где совершались жертвы, молитвы, общение, слушание слова. Так вот, посмотрите логику Павла. Если бы он на самом деле завел туда язычника и там заметили, то суд должен был состояться не над Павлом в первую очередь, а над язычником, которого Павел вел туда, и его бы убили. И Феликс это знал и понимал, что если бы это было так, то проблемы были бы с этим человеком. Потом Павел говорит, что меня видели в храме, и опять там не было шума, там не было столпотворения вокруг меня, там не было ничего из того, что могло бы вызвать вот это вот напряжение. Вот его аргумент. Меня видели не эти люди там. Меня видели ассирийские иудеи. Давайте их сюда. Пусть они скажут. Понимаете, как Павел рассыпал их всякую аргументацию против него? Ни одного из этих эпизодов обвинения, оно не имело никакой силы. И Феликс понимал это. Вот как мудро Павел заканчивает свою защиту. Он снова возвращает, что весь сыр-бор, который эти люди затеяли, он не является политическим, он является религиозным. И это проблема в богословии, в толковании Писания, в толковании отношения к Мессии, который должен был прийти. И он должен был последнее услышать, как самый ценный аргумент, что я здесь не по политическим причинам, а меня судят из-за наших богословских вопросов, о которых, я повторю, Феликс тоже прекрасно знал. И вот третья часть. Обвинители молчат. Посмотрите, им нечего сказать. Нет свидетелей, нет фактов, нет никакой конкретики, кроме дешевой лести, кроме вот пара, которой они тут окутали всю эту комнату. Дым рассеялся, пар улегся, пыль улеглась. Нет фактов. Они молчат. Феликс начинает говорить. Вот решение Феликса, 22-23 стих. Будучи политиком, он как раз-таки избирает такой политический компромисс. Смотрите, что он говорит. Выслушав это, Феликс, отсрочив дело, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». Но мы знаем, что Лисий никогда не пришел. Он просто заморозил это дело. Но в угоду иудеям он оставил Павла под арестом. Он понимал, что этот человек не заслуживает на самом деле никаких уз. Но для того, чтобы не вызывать у элиты общества против себя напряжение, вот почему они продавили, я провожу параллель, Пилата, помните? Они сказали: он называет себя царем. И если ты его отпустишь, мы напишем жалобу императору. Потому что есть люди, которые называют себя царем, вокруг него образовывается какое-то царство. Ты не реагируешь, поэтому у тебя будут проблемы. Не с нами уже, а на другом уровне. Тогда Пилат посмотрел и думает: кто мне этот человек? Почему я за одного человека должен себе нажить проблем? Помните, он умыл руки и сказал: я в очередной раз говорю вам, что я не нахожу никакой вины. Смотрите сами. написал им разрешительное письмо, и они распяли Господа. Здесь он понимал, что то же самое. Поэтому он оставляет Павла. С другой стороны, читаем дальше. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. И к Павлу он дружелюбно поступил. Приказал не стеснять, я понимаю, что речь идет о том, чтобы Павла не держать в оковах, чтобы он не был привязан ни к кому и ни к чему. И дает ему возможность свободного общения со всеми друзьями. Я уже говорил, что в Кесарии жил Филипп, его семья. И вокруг этой семьи, возможно, там была какая-то уже община. А рядом с Павлом в этот момент был Аристарх и Лука. И в последующем мы увидим, что Лука пишет от первого лица множественное число, говорит, мы зашли на корабль, мы плыли, мы. Они сопровождали Павла. И в этот момент Лука был с Павлом. Поэтому к Павлу был свободный доступ, и Павел мог с ними общаться на протяжении двух последующих лет. Павел был на этом госбюджете, на содержании императорского двора, где о нем заботились и помогали ему, в том числе свои братья и сестры. Разве это не Божье провидение? Почему Павел был здесь 2 года? Что Павел делал все эти 2 года? Мы знаем, что в этот период не написал ни одного послания. Не было ярких встреч, благовестия, не было ничего такого, что могло бы быть отмечено. Это целый период, 2 года. Возможно, Господь просто дал своему слуге отдохнуть. И причем под охраной. И в окружении заботы церкви. Возможно, тот шум, который образовался вокруг Павла в самой Палестине или Израиле, и потом за пределами Израиля, в Римской империи, оно должно было утихомириться. Должны были многие понять, что, наверное, этот человек исчез, язва общества. Общество будет здоровым, целостным, снова счастливым, сбалансированным. Ничего нам не угрожает. Но Бог заботился об этом человеке. Давайте посмотрим на некоторые выводы из этой главы. Для меня здесь просто представлен потрясающий портрет благовестника, портрет Божьего слуги, который вытекает из этого отрывка. Во-первых, он верен Богу, то, что Павел о себе говорит. И его верность заключалась и выражалась в том, что он был верен всему Писанию. Понимаете, почему сегодня столько напряжений в церквях? Потому что одной части Писания уделяется больше внимания и акцента, и авторитета, чем всем остальным. Не потому что что-то не из Писания, а подобно как саддукеи, которые говорили, это важно, а это не важно. Я вам без всяких приукрашиваний, да, могу сказать, что на Западе есть церкви, которые говорят, послание Павла мы не считаем богодухновенным Словом Божьим. Это его наблюдение, это его опыт, это его пожелание церквям. Все, что богодухновенно, это все, что записано, прямая речь Христа. Это богодухновенно. Есть еще группы, которые жребий бросают, может быть, вы слышали из проповеди, да, где была такая иллюстрация, когда группа бросает жребий, и они порядком выбора цвета говорят, это богодухновенно, это не богодухновенно. Тяжелый случай. Я вообще себе не представляю, насколько люди пытаются взять власть над Словом Божьим. Посмотрите на этого раба Божьего. Он был верен Богу. Он говорит, я верю всему тому, что написано. Он верил тому, что Иона был буквально 3 дня в животе у рыбы большой. Сегодня многие христиане не верят. Они смеются, они объясняют это чем-то вот таким, что, ну, давай найдем какое-то физическое объяснение или естественное объяснение, как это могло быть. И Павел верил всем таким вещам. О смерти, о воскресении, о чудесах, об истине Писания, о пришествии Мессии. И он понимал, что это истина. Вот какие лидеры должны быть в церкви. Второе. Целиком и полностью уповал на Бога. Разница между первым и вторым значительная. Он уповал на Бога, как на личность. Теперь поймите, друзья, все, что мы сегодня делаем, служим, проповедуем, очищаем свою жизнь, идем путем освящения в послушании Богу, либо наоборот, пренебрегаем Богом, Его законами, живем как мирские люди, ничего не имея общего вот с, близко с Богом. Все вращается вокруг личности. Я это делаю или не делаю в силу личности. Я не хочу долго на этом останавливаться, но это стержень. Это то, о чем я говорил когда-то несколько воскресений подряд о фундаментальной проповеди, что, вернее, фундаментальной истине, что есть главным в христианстве. Это любовь к Богу. Все остальное проистекает из этого. Если бы Павел верил просто в теорию, если бы он верил в обычные иудейские доктрины, мы бы видели Савла. Мы бы видели ревнителя, фанатика, который отстаивает свою доктрину, свою точку зрения, свою деноминацию, свой язык, свою нацию и все остальное. Но когда мы видим Павла, мы видим того, кто знает личность, знает Бога, знает Спасителя. Следующий момент. В портрете. Безупречная совесть или стремление иметь чистую совесть. Очень непростой вопрос. Потому что я не говорю сейчас о мирских людях или о формальных религиозных лидерах. Я говорю о нашем контексте. Потому что всякий, кто будет стремиться иметь чистую совесть перед Богом и перед людьми, это не будет человек известный, это не будет человек очень богатый, это не будет человек другом сильных мира сего. Я знаю, к сожалению, некоторых людей близко знаю, которые известны, которые богаты, которые влиятельны, которые дружат с сильными мира сего. Я понимаю, причина, по которой они там, это компромисс с их совестью. Я не буду иллюстрировать и говорить, почему так. Следующее, два кратенько момента. Он бескомпромиссный. И последний штрих в этом портрете. Он способен платить высокую цену за свои отношения со своим Господом. Вот такого Павла мы видим. Таким мы видели Стефана. Таким мы видели Петра. Таким мы знали многих других апостолов, которые отмечены в этой книге. Вот такой была церковь, вот такой она начиналась. Вот такой был фундамент, вот такие были столпы веры, вот такие были столпы церкви, через которых Бог распространял свою славу. Как сегодня далеко мы отошли от этих стандартов? Насколько мы приземленно живем? Насколько эти истории остаются для нас историей? Я глубоко сомневаюсь, я не хочу обидеть никого из вас, что кто-то придет сегодня, перечитает это и задаст себе вопрос, а что с моей совестью? Где моя жизнь как христианина компромиссная? Где моя жизнь как христианина подвержена вот исправлению? Где мои отношения с Богом настоящие, стабильные, глубокие, желанные? Или я просто скольжу по поверхности христианства с напылением христианским? Но близко ничего не имею с моим Искупителем. Я знаю, что, перейдя через дорогу, мы снова вернемся к тому, от чего мы пришли 2 часа назад. И это улетучится мгновенно для многих из нас, к сожалению. Вот почему Сегодня мир не говорит о церкви, что это язва общества. Они говорят, это наши друзья. Ими можно управлять, ими нужно управлять. И они влияют на массы. И так должно быть. Мы такую церковь не боимся. Мы такую церковь любим, уважаем, потому что они понимают нас, и мы понимаем ее. Зайдите в любую церковь, и вы не почувствуете никакого дискомфорта. Там все классно. Там все для человека. Там все сделано так, чтобы ему было хорошо. Никаких напряжений, никакого пути самоконтроля, изменения своей личности, подчинения Богу. Живи как хочешь. Слушай проповеди, плати десятину и уходи. Приходи снова, греши, и тебя здесь опять подкорректируют, подправят, и снова возвращайся. И весь этот красивый цикл называется жизнью церкви. Это ложь. И это неправда. Мы не такой видим церковь того времени. Друзья, я призываю всех нас возвращаться к этим стандартам. Очень серьезно смотреть на свои отношения с нашим Господом. Потому что либо мы подчиняемся тому, что в Слове Божьем сказано, либо нам нужно переписать эту книгу и подредактировать ее под наши стандарты, современные стандарты для умных христиан, продвинутых христиан 21 века. Но я думаю, нам нужно выбрать первый путь, чтобы был прославлен Бог через нашу жизнь, нашу несовершенную жизнь, слабую, но настоящую, честную, стремящуюся к чистой, непорочной совести перед Богом, перед людьми, для Его славы. Давайте помолимся. Господи, великий и славный, мы благодарим Тебя, что Ты помогаешь нам изучать эту книгу. Смиряемся перед мудрым словом Твоим, где многие-многие поколения, жившие до нас, читали эту книгу. Многие церкви, которые были славными церквями, они подчинялись этой книге. Я прошу Тебя, Господи, о милости, чтобы каждый из нас подчинился этим истинам. Понимать не просто исторические события, эти факты, эти напряжения между Павлом и религиозными, неверующими чиновниками, а видеть смысл и дух этой книги. То, как ты работал через простых людей, являл свою силу и благодать. И то, как ты желаешь видеть своих учеников и своих последователей и своих детей. Формируй нас, Господи, по воле Твоей, по слову Твоему, по благодати Твоей, чтобы каждый из нас, пройдя весь этот путь вместе с Павлом, мог сказать: «Течение совершил и веру сохранил, и теперь готовится мне венец праведности, и не только мне, как говорил Павел, но и каждому возлюбившему явление Господа Иисуса Христа». Твое благословение да пребудет со всеми нами. Даруй покаяние, кто не спасен, благослови и укрепи, кто верен Тебе, пробуди спящих детей Твоих, обрати к себе, Господи, не знающих. Пусть милость Твоя будет со всеми нами. Я благодарен Тебе за благодатное время, которое Ты даруешь нам, чтобы мы собирались вокруг Слова Твоего, изучали истины. И мы поклоняемся Тебе, подчиняясь Слову Твоему, Тебе единому и премудрому, Спасителю нашему, Богу, великому и славному, Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава во веки веков. Аминь.